Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Доброе утро всем. Сегодня Марина Лилякова и Сергей Бунтман. Сегодня мы продолжим читать про мумий-троллей. И мы уже подходим к комете как раз. И у нас ждут всевозможные приключения, дорогие друзья. Сергею, другу моему из чата, как раз я отвечаю, что сегодня, увы, не будет письма Маши Слоним в 9 часов 55 минут. Увы, не будет. Но путешествие по Подмосковью с Татьяной Пилипейко у нас неизменны в 10.55. В 10 часов в открывашке мы занимаемся балетом и пытаемся заниматься с самого раннего возраста вместе с Надеждой Илларионовой, ведущей солисткой театра «Национальный классический балет», и Михаилом Мартынюком, заслуженным артистом России. Девочки и мальчики, которые хотят заниматься классическим танцем и не совсем классическим танцем, которые хотят, чтобы двигаться хорошо, чтобы чувствовать себя на сцене и среди людей приятно и свободно. Вот, дорогие друзья, мы сливы на даче едим, говорит Лена. У нас уже в СМС-ке +7 985 970 45 45. И кроме поедания слив, не хотят еще уезжать. В доме уютно, тепло и красиво. Завтракать вкусно сладкими сливами. Читаем книжки Елены Хаецкой. Ну, замечательно. Все вот и здесь это даже у нас получилось там в сообщении как стишок. Какие же книги мы вам предлагаем? Вот из серии «Моя книга обо всем на свете». Это замечательные книжки разных авторов, и книжки это действительно обо всем на свете. Ну, например, это издательство «Аванта», например, «Куда идет мусор?». Вот «Куда идет мусор?». Я должен с большой радостью сказать, что у нас в нашем поселке начали собирать раздельный мусор потихоньку, не без трудностей, но начинают. Я очень этому рад и с удовольствием принимаю в этом участие. Мы когда тут с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым провели дискуссию на эту тему, так у нас получилось, просто во время передачи будем наблюдать дискуссии. Ну вот, я готов, мы готовы собирать мусор раздельно. Я думаю, что все устаканится, по-человечески будем собирать и преодолеем всевозможные трудности. Но, с другой стороны, вот эта книжка в той же серии, моя первая книга обо всем на свете, «Куда ушли динозавры?». Вот, вопрос вопросов. Как устроен человек? Почему самолет не падает, хотя он тяжелее воздуха? Так, есть у нас. Почему небо голубое? Вопрос вопросов. Всегда. Почему небо голубое? Что течет по проводам? Почему идет дождь? Вчера многие задавались, я думаю, этим вопросом в Москве. Почему идет дождь? Ну, вот такие вот книжки у нас, по-моему, да. Вот все у нас есть некоторых по два экземпляра этих книжек. Есть «Наука» с котом Шрёдингера. Это кота Шрёдингера знают, я думаю, многие. И «Техника будущего», что она будет собой представлять. И есть у нас еще вот много про технику. Техника, как это работает, детская энциклопедия у нас. Это все книжки, которые сегодня мы предлагаем. И плюс еще книжка многим на вырост, но я думаю, что такой удивительный выпуск августа автожурнала «Спецавтострой», но дело в том, что эта книжка прекрасная совершенно. Книжка «Снова в погоне за Руссобалтом». Была такая замечательная книга про Руссобалт, про историю этого замечательного русской конструкции автомобиля. И кроме того, представлены разные машины, которые восстановлены по-настоящему со всеми деталями. Здесь есть и москвичи всевозможные, 407-й москвич, 403-й москвич, Волги классические, 21-й модели, и даже ЗИС-110, и очень-очень всего много здесь. ГАЗ, МК такси, например, 55-го года выпуска. Так что, пожалуйста, этих книжек у нас довольно много, и я с удовольствием их отдам. У нас есть билеты. Билеты у нас на балетный фестиваль, летние балетные сезоны в Российском молодежном театре. И на 15 число, 15 августа, билет на два лица на Баядерку. У нас есть еще билет на Жизель на 13 число. Запоминайте все, потому что вы очень хотите всегда пойти на эти спектакли. «Лебединое озеро» 16 августа, «Золушка» 14 августа. Итак, «Золушка» 14, «Лебединое озеро» 16, «Жизель» 13 и «Баядерка» 15 числа. По-моему, я все вам рассказал уже, все призы, которые у нас есть. Скажите мне, пожалуйста, вот сразу я начну с вопроса, и скажите мне, пожалуйста, ответьте мне по телефону, смс-ку пришлите, плюс 7-985-970-45-45. Во второй повести про мумий-тролли мы узнаем, как все-таки звали маленького зверька, которого в первый самый про наводнение, когда нашли мумий-папу, в первой повести он просто назывался маленький зверек. А здесь у него есть имя. Назовите, пожалуйста, это имя. О, здесь мне пишут очень приятную вещь. Нам подарили путеводитель по району Хамовники. Очень интересный. Будем ждать Ховрина. Книга о Руссобалте, конечно, Галя. У Льва Михайловича Шугурова была замечательная книга. Я очень эту книгу ценю, очень ей дорожу. Она у меня есть. А здесь снова в погоне за Руссобалтом. Да, Лев Михайлович был замечательный совершенно. И, как оказалось... Он жил напротив нашего дома, когда был маленький, и они точно уже пересекались с моим папой, наверняка, когда Лев Михайлович зарисовывал в шильдике трофейных автомобилей, которые тогда после войны были во множестве в Москве. Ну вот путеводитель по Хамовникам подарили Лене, и будем ждать Ховрина. У нас вышел очередной журнал «Путеводитель» по такому району, который, да, кроме жителей, мало кто представляет себе. Это район «Метрогородок». И я думаю, что он интересен не только и вот в ожидании своих районных журналов, интересен тем, кто живет недалеко, особенно кто знает замечательный парк «Лосиный остров», большую часть метрогородка занимающий. Но мы нашли много всевозможных историй и про этот район, и про то, с чем он связан, и «Лосиный остров» с одной стороны, а с другой стороны, конечно, строительство метро. Так, жду наших чатлан, они, наверное, поздно легли, рано вставать не собирается, потому что с чатом мне всегда приятно утром вести передачи. Ну что же, давайте посмотрим, кто у нас первыми. Так, кто у нас первым? Так, кто первым сказал, что этого, как зовут этого у нас зверька? Итак, Максим ответил первым. Нет, даже у нас раньше. Вот. Первым ответил Миша. Запиши, пожалуйста, последние три цифры. 005 у нас последние цифры. Почему самолеты не падают? Просит Миша книжку. Так. Так. Максим, 8 лет, ответил, это 008, и просит билеты на Лебединое озеро. И Давиду я тоже подарю, который даже повторил свою смс-ку, 009, просит книгу про Россобалт. Итак, да, Сниф зовут этого зверька. Так, угу. Так, я думаю, что да, действительно, читлани всю ночь работали, потому что было много разных и сообщений, и много тревожных, и, слава богу, не подтвердившихся сообщений. Да, помню ваши эфиры, Галя помнит эфиры наши с Львом Михайловичем Шугуровым. Да, когда он уже очень плохо видел, Лев Михайлович, но замечательно у нас выступал. Когда мог приходить, приходил у нас с Сан Санычем Пикуленко. И когда не мог приходить, мы разговаривали по телефону. Ну что ж, давайте немножко почитаем дальше. Ну, мы оставили всех зверьков, когда уже отправились Сниф и Мумитроль в свою экспедицию далеко в лесную чащу. И мама все спрашивала, как они провели время. И вот они заснули в гостиной на ковре, Сниф и Мумитроль. Мама накрыла их одеялом, потом села у окна и стала смотреть на дождь. Дождь был сильный и серый, он принес с собой ранние сумерки. Он стучал мягкими лапами по крыше, шелестел в саду, а далеко от дома Мумитролей капал в пещеру Снифа. У Снифа появилась ведь огромная пещера. А где-то в своем собственном тайном месте свернулся клубком и закрылся хвостиком неприветливый котенок. Поздно ночью, когда все спали, Мумми-папа услышал какие-то жалобные звуки. Он сел в кровати и прислушался. Дождь журчал в водосточных трубах, разбитое окно на чердаке, как всегда, хлопало под ветром. Вот снова раздался жалобный звук. Папа надел ночную пижаму и решил пройтись по дому. Он заглянул в ярко-голубую комнату, потом в желтую и, под конец, в комнату с обоями в крапинку. Но всюду было тихо. Тогда он отворил дверь веранды и сунул голову под дождь. Он посветил карманным фонариком на лестницу и на траву, и от света дождевые капли засверкали, как алмазы. Ветер бушевал нещадно. «Это что еще там такое?» — удивился папа. На траве сидел кто-то мокрый, несчастный, усатый и большеглазый. Я раздался слабый голос. «Выхухоль! Бездомное существо! Половина моего дома рухнула, когда вы строили мост через реку. Это, конечно, не так уж важно, а другую половину унес ливень. Это правда тоже совсем не важно, ведь философу все равно, будет он жить или умрет. Но после такой простуды я, по совести говоря, не знаю, что со мной станется». «Мне ужасно жаль», — ответил папа. «Я не знал, что вы живете под мостом. Входите, пожалуйста, в дом. Моя супруга, без сомнения, постелит вам где-нибудь». «Мне не нужна кровать», — грустно сказал философ. «Кровати — это роскошь. Мне хорошо жилось в самой обыкновенной дыре. Правда, философу все равно, хорошо ему или плохо. Но, что ни говори, дыра была хоть куда». Бездомный философ стряхнул с себя воду и прислушался. «Что это за дом?» — спросил выхухоль. «Самый обыкновенный мумий-дом», — ответил папа, — «я сам построил его. Не желаете ли стаканчик яблочного вина? Он очень помогает от простуды». «Это совершенно лишнее», — ответил гость. «Но, пожалуй, не помешает». Папа мумий-тролля прокрался на цыпочках в в кухню и открыл шкаф, не зажигая свет. Он потянулся, пытаясь нашарить бутылку с яблочным вином на верхней полке, шарил, и вдруг уронил глиняную миску. Она упала со страшным грохотом. Весь дом проснулся. Послышались голоса, захлопали двери, прибежала мама Мумитроля со свечой в лапе. «Ах, это всего лишь ты!» — воскликнула она. «А я думала, какой-нибудь злодей. Я хотел достать бутылку яблочного вина», — объяснил папа. «Какой-то осел поставил эту дурацкую миску на самый край полки». «И хорошо, что она разбилась», — успокоила его мама. «Это была ужасно некрасивая миска. Встань лучше на стул». «И налей мне рюмочку». Папа встал на стул, достал бутылку и три рюмки. «А для кого это третья?» — удивилась мама. «У нас гостит выхухоль», — ответил папа. «Его дом рухнул. Теперь он будет жить у нас». Ох, они зажгли керосиновую лампу на веранде и выпили по рюмочке. Мумитроллю и Снифу разрешили тоже посидеть с ними и выпить молока. Дождик продолжал танцевать по крыше, а ветер вконец разбушевался. Он завывал в печной трубе, а печные заслонки жалобно дребезжали. Выхухоль уткнулся носом в окно веранды и уставился в темноту. «Это не натуральный дождь». «А разве не все дожди натуральные?» — удивился папа. «Не хотите ли еще рюмочку?» «Пожалуй, только не полную». «Спасибо. Мне уже гораздо лучше. Конец света не слишком беспокоит меня, но все же не хочется гибнуть с холодным брюхом». «Ну что вы?» — испугалась мама. «Наводнения не будет, я уверена», — философ фыркнул. «Вы не знаете, госпожа, о чем я говорю. Разве вы не ощущали что-то странное в воздухе последнее время? У вас не было предчувствий? Мурашки не бегают у вас по затылку?» «Нет», — удивилась мама. «А что нас поджидает какая-нибудь ужасность?» — прошептал Сниф, широко раскрыв глаза. «Кто знает», — пробормотал выхухоль. «Космос велик, а Земля ужасно маленькая и жалкая». «Я думаю, что нам пора всем ложиться спать», — поспешно сказала мама. «Вредно рассказывать на ночь страшные истории». Чуть погодя, огни были погашены, и все в доме уснули, но дождь лил, и ветер бушевал до самого утра. Погода на следующий день была пасмурная. Мумий-тролль проснулся и вышел в тихий мокрый сад. Ветер стих, дождь перестал лить, но все выглядело как-то по-другому. Он долго стоял, озираясь по сторонам и принюхиваясь, прежде чем догадался, в чем дело. Все стало серым. Не только небо и река, но и деревья, земля, дом. Все стало совершенно серым и выглядело удручающим, каким-то мертвым. «Какой ужас!» — медленно произнес Мумий-тролль. «Какой ужас!» Под серыми яблонями, в сером папином гамаке, он увидел выхухоля. Выхухоль, выйдя пораньше из дому, пошел к гамаку мумии папы, улегся в него и уставился на серые яблони. «Послушайте!» — крикнул мумий-тролль. «Что случилось? Отчего все стало серым?» «Не мешай мне!» — раздалось из гамака. «Бегай и играй! Играй, покуда можно! Мы ничего не можем поделать!» «Нужно принимать все философски». «С чем поделать?» — крикнул мумий-тролль. «С гибелью земли, ясное дело», — спокойно объяснил гость. Мумий-тролль резко повернулся и помчался в кухню, где его мама накрывала стол к утреннему кофе. «Мама!» — закричал он. «Все стало серым, и выхухоль говорит, что земля погибнет. Иди посмотри». Мама сняла кофейник с огня и вышла с ним в сад. «Фу, как некрасиво!» — воскликнула она. «Кто это так ужасно напылил?» Она провела лапой по листочку, и лапа стала серой и немножко липкой. «Он сказал, что этот дождь был ненатуральный!» — крикнул мумий-тролль. В воздухе носится что-то странное, и по шее ползают мурашки, а еще земля слишком маленькая. «Верно. Гость был немножко взволнован», — объяснила мама. «И неудивительно, раз его дом обрушился и брюхо замерзло. После кофе я попробую убрать здесь пыль хотя бы немного. Успокойся и не пугай зря Снифа». Она вошла в дом и отыскала папу Мумми-тролля. «Ты видел, как это все выглядит?» — спросила она. «Но это...» — конечно, — ответил папа и принюхался. «Пахнет фосфором. Удивительно интересное явление». «Но это пугает детей», — возразила мама. «А этот философ пугает их еще сильнее. Не можешь ли ты попросить его говорить о чем-нибудь более приятном или вообще молчать?» «Попытаюсь», — пообещал Мумми папа, «но боюсь, что он так долго жил в одиночестве, что привык говорить все, что ему хочется». И папа был прав. За утренним кофе Выхухоль построил на веранде весь космос. Сейчас я вам задам вопрос. Чем пахла серая пыль? Чем пахла серая пыль? Ну-ка, давайте. Ну-ка. Ой, 9 августа, да, Миша пишет нам, ну, правильно, а в прошлую пятницу, вот я почему думал, что прошлую, 9 августа 2014 года, вот и Сергей пишет, что исполнилось 105 лет Туве Янсен. Туве Янсен исполнилось 105 лет. Так, итак, вы ответили, отлично. Чем пахла эта пыль? А в нашей книжке не выхухоль, пишет Лена, а андатр почему-то. Нет, ну у меня замечательные переводы здесь, великолепнейшие. И здесь выхухоль, но он. Так, итак, фосфором Катя. 068 смс-ка. Так, техника. Вот, как это работает? Катя просит энциклопедию, как это работает? Дальше читаем мы с вами. Так, Аня, 71-я. Куда ушли динозавры? А пахнет фосфором. Теперь билет. Вот, Дина. 75-я смс-ка. 075. Так, билеты на Баядерку. Дине, которой 9 лет, мы дарим билеты на Баядерку. Отлично. Вспоминают тут Лева Михайловича Шугурова, Наталья Ермакова вспоминает в чате. Чат немножко проснулся частично. Чудесный был рассказчик, очень любила его слушать, Наталья Ермакова. Лев Михайлович Шугуров был один из замечательных автоисториков, специалистов и автожурналистов. Я помню, что Лев Михайлович Шугуров был единственный, кто в славные 60-е годы, когда у меня, например, возник дичайший совершенно после фильма «Гран-при» Франкенхаймера интерес к автомобилям и автомобильным гонкам, он единственный, кто писал толково, «За рулем» тогда, на фоне всех дурацких статей про гладиаторов 20 века с перепутанными именами, фамилиями, и когда писали только о катастрофах или о том, что реклама в 68-м году появилась в «Формуле-1», были совершенно омерзительные статьи в газетах. У меня они, кстати, вырезаны. У меня целая папка 60-х годов о «Формуле-1». А Лев Михайлович писал о технике. Писал о гонщиках, писал так, как полагается писать об этом замечательном, тогда, во всяком случае, замечательном виде спорта. Друзья, мы с вами прерываемся, выясним, что будет конец света или не будет, и мы с вами вернемся через несколько минут. Продолжаем. Марина Лиликова, Сергей Бунтман и детская площадка. Я приветствую всех проснувшихся, немногочисленных, правда. Немного проснулось из участников чата, но много у нас смс-ок с правильными ответами. Замечательно, это будем продолжать дальше. Мы будем разыгрывать билеты на балеты. Билеты на балеты. Мы что разыграли? Мы Бейдерку разыграли, да? Бейдерку разыграли. Книжки у нас есть всевозможные, и я думаю, что вы их слышали. Заодно я поздравляю всех, кто отмечает Курбан-Байрам сегодня. И я знаю, что у нас есть слушатели, и зрители, и читатели. Много-много-много где. И многие из них мусульмане. И я поздравляю горячо и дружески всех с Курбан-Байрамом, кто отмечает сегодня. А мы с вами возвращаемся к мумитролям. Мы сейчас не будем продолжать дискуссию о Выхухоле и Андатре. И будем читать так, как у нас было. Вот, как у нас было с самого начала в переводе. Итак. Выхухоль, он же Андатра, по другому паспорту, построил на веранде весь космос. Вот это солнце, бездомный философ показал на сахарницу. А все эти сухарики – звезды. А вот эта крошечка сухарика – это Земля. Видите, какая она маленькая? А космос такой огромный, что ему нет конца. Он черный, как уголь, а там наверху в темноте движутся небесные чудища. Скорпион, медведица, овен. Ну, перебил его папа. Но Выхухоля нельзя не остановить. Нельзя было не остановить. А для следующей солнечной системы на этом столе места не хватит. Ее надо разместить в саду. И он швырнул бутерброд в сад. «А скажи-ка, — сказала мама, убирая оставшиеся бутерброды, — много ли этих самых солнечных систем?» «Да полным-полно, — ответил философ с мрачным удовольствием. Поэтому нетрудно понять, как мало значит, погибнет Земля или нет». Мама вздохнула. «А я не хочу погибать! — крикнул Сниф. — Я нашел пещеру! Я не успею погибнуть!» Папа наклонился к Выхухоле и сказал, «Не хотите ли полежать и помечтать в гамаке? Это очень приятное занятие. Вы просто хотите отделаться от меня». Он подул на крошку сухарика, который назвал землей, и она слетела со стола. Мумитроль взвизгнул. «Пошли скорее к реке», — поспешно предложила мама. «Я покажу вам, как можно делать кораблики из тростника». День этот тянулся очень долго. Сниф и Мумитроль не захотели идти в пещеру. Вдруг уйдешь из дома, а в это время земля погибнет. Ловить жемчуг вдруг показалось им просто глупым занятием. Они уселись на лестнице веранды и стали говорить о космосе, который, оказывается, вовсе не голубой, а черный, и в котором солнечная система значит не больше, чем выброшенный бутерброд». «Мы должны заставить их заняться чем-нибудь», — озабоченно сказала мама папе Мумитроля. «Они не хотят играть и не могут думать ни о чем другом, кроме гибели Земли. А это все этот Выхухоль или Андатр со своей болтовней». «Надо отослать их куда-нибудь ненадолго», — предложил папа. «Наш гость болтал что-то про обсерваторию». «Про что?» «Обсерваторию. Она вроде бы находится где-то на берегу реки, вниз по течению. Это такое место, где смотрят на звезды. Если этих детей сейчас интересуют одни только звезды, почему бы им не поглядеть на них?» «Это ты славно придумал», — ответила мама, продолжая стирать пыль с сирени. Поразмыслив хорошенько, она подошла к лестнице, где сидели Сниф и Мумитроль. «Мы с папой решили, что вам надо отправиться на прогулку», — сказала она. «Милая мама», — ответил Мумий-тролль, — «до прогулок ли нам сейчас, когда Земля может погибнуть в любую минуту? Космос черный, как уголь, и в нем полны-полно опасных звезд», — проговорил Сниф. «Я знаю», — сказала мама, — «вот вы и отправитесь поглядеть на эти звезды». Выхухоль, он уверен, что недалеко от нас есть такое место, где смотрят на звезды. Нам всем не терпится узнать, как велики эти звезды, и в самом ли деле космос черный. «Ты хочешь сказать, что тогда тебе будет спокойнее?» — спросил Мумий-тролль. «Вот именно», — ответила мама. Мумий-тролль тут же поднялся и сказал: «Мы это узнаем, не волнуйся. Может, Земля намного больше, чем мы думаем». Снифа от волнения задрожали лапы. Он подумал: «Я тоже отправлюсь туда. Я вовсе не такой уж маленький». Он повернулся к маме Мумий-тролля и сказал: «Не волнуйся, мы все уладим. Только не забывай каждый день ставить на лестнице блюдечко с молоком. Я не скажу, зачем. Это тайна». А для кого блюдечко с молоком надо было ставить на лестницу? Скажите, пожалуйста, только со всей характеристикой, со всем с главным качеством, пожалуйста, ответьте, с главным качеством того, которым, кому нужно ставить, не просто вот кому-то, а такому-то кому-то. Вот, скажем так. +7 985 970 45 45. Не забудьте, что у нас есть книжки. Лиза написала нам в 138-й смс-ке неприветливому котенку энциклопедию или любую другую книгу. Энциклопедия у нас уже ушла. А вот я здесь подарю, раз Лиза хочет такую вроде как энциклопедию, я подарю ей технику будущего. Вот давайте отметим технику будущего. Вот это у нас Лизе. Какой котенок? Вот. Сейчас. Ага. У нас есть книжка еще, куда ушли динозавры? Осталось, да? Тогда 145-я смс-ка. Мы Лене подарим эту книгу. Так. Вот и Полине подарим тоже книгу. Где Полина у нас? Полина, вот она. 148-я смс-ка, неприветливый котенок, и просит книгу про Руссо Балту. Хорошо. Так, а еще, пишет Базилия, можно смотреть в планетарии. Можно, конечно. В планетарии можно увидеть общую картину. Можно увидеть разные картины. Можно увидеть что угодно. Можно увидеть с любой точки зрения, хоть с Земли, хоть не с Земли, попробовать увидеть. Но в обсерватории можно увидеть как с Земли, только крупно. Ой, да, надо, очень хочу телескоп. Надо будет обязательно этим озаботиться. Озаботиться телескопом. Но пока что мы вместе с Мумий-троллем и Снифом собираемся идти как раз в обсерваторию. В день торжественного отплытия Мумий-тролль проснулся очень рано и побежал к окну поглядеть, какая стоит погода, а за окном было по-прежнему пасмурно. Над склоном горы низко висели тучи, ни один листик в саду не шевелился. «Сниф, просыпайся, пора собираться!» — крикнул он. Он мигом сбежал с лестницы, чувствуя себя ужасно храбрым и сильным. Мама собирала их в дорогу. Она укладывала в пакет бутерброды. На столе в гостиной стояло множество рюкзаков и коробок. «Милая мама», — сказал Мумий-тролль, — «мы никак не сможем взять все это с собой. Над нами будут смеяться. В горах холодно, объяснила мама и уложила в рюкзак 2 свитера и сковородку для оладьев. У вас есть компас?
Есть, ответил Мумитроль.
Убери хотя бы тарелки, мы будем есть на зеленых листьях.
Как хочешь, дорогой, ответила мама и вынула тарелки из коробки.
Папа снаряжает для вас плод.
Выхухоль, он же андатор, спит.
А где Сниф?
Здесь, сердито ответил сонный Сниф. Его заспанная мордочка сморщилась.
Он зашлепал лапками вниз по лестнице, потом взглянул на блюдечко с молоком, и сон разом слетел с него.
Блюдечко было неполное. Значит, молока точно стало меньше. Стало быть, киска приходила сюда. Она придет снова, будет сидеть и ждать его. И пусть космос вытворяет что угодно. У берега стоял на причале плот с поднятым парусом.
«Держитесь на середине реки», — велел папа, — «а когда увидите такой странный дом с круглой крышей, знайте, это и есть обсерватория. Выхухоль говорит, что там живет тьма профессоров, которым нет дела ни до чего, кроме звезд, больших и малых, каких угодно. Ловите канат! Ну, пока!»
«Пока! До свидания!» — крикнули Мумий-тролль и Сниф. А плот заскользил вниз по реке.
«Счастливого путешествия!» — крикнула мама. «Возвращайтесь в воскресенье, у нас будет райский мусс на сладкое!»
«Не забывайте надевать шерстяные брюки, если похолодает!»
«Желудочные порошки в левом кармане рюкзака!»
Но плот уже скользнул за первый поворот, и одинокая манящая река понесла их в неизвестность. Постепенно берега становились все выше и круче. Вдали темной тенью поднималась к небу одинокая гора. Река была серая, как небо. Вокруг стояла тишина, не пели птицы, не плескались рыбы. И ни одной обсерватории им не попадалось на пути. Маленький зверек Сниф хныкал, что хочет стоять у руля, но рулить ему быстро надоело.
«Скоро мы приплывем туда?» — спросил он.
«Это очень большое и важное путешествие», — ответил Мумий-тролль. «Немногим зверькам выпадает честь совершить его».
«Ведь это скучно», — возразил Сниф. «Никаких приключений, одни серые берега, и мы ничего не делаем. А ведь можно было ловить жемчуг и прибивать в пещере маленькие полочки».
«Жемчуг», — сказал Мумий-тролль,
— «да это всего лишь белые камушки.
А сейчас мы заняты важным делом. Неужели тебе не ясно? Земля может погибнуть любую минуту, и мы должны выяснить, чем можно помочь. Я даже не могу говорить ни о чем, только об опасных звездах».
«Мы уже говорили об этом вчера», — упрекнул его Сниф.
Река убегала вдаль, серая и молчаливая. В сумерках они увидели с полсотни хатифнатов, да, которые брели на восток.
«Поздно они что-то нынче гуляют», — сказал Мумий-тролль. «Ты видел их когда-нибудь вблизи? Они ничего не говорят и никого не замечают. Просто идут и идут, машут лапами, уставясь на горизонт. Папа говорит, что они никак не могут дойти туда, куда стремятся, и не могут остановиться». Встречали они, конечно, хатифнатов, когда было наводнение, когда искали папу.
Сниф поглядел на хатифнатов. Они были очень маленькие, белые, и лиц у них не было вовсе.
«Нет», — заявил Сниф, — «я не видел вблизи ни одного хатифната и видеть не хочу. Скоро приплывем».
Мумий-тролль вздохнул и вырулил на повороте поближе к середине реки. И тут он увидел на берегу что-то странное, похожее на ярко-желтую сахарную головку. За всю дорогу это был первый яркий предмет.
«Что это там такое?» — спросил Сниф. «Не как обсерватория?»
«Нет», — ответил Мумий-тролль. «Это палатка, желтая палатка. И в ней горит свет». Они подплыли ближе и услышали, что в палатке кто-то играет на губной гармошке. Мумитроль повернул руль, и плот медленно пристал к берегу.
Вот здесь мы прервемся. Я хочу, кстати говоря, напомнить, какие книги у нас остались, книги и билеты. Потому что билеты мы с вами отдали на Баядерку, а есть у нас билеты на Золушку 14 августа и на Лебединое озеро мы отдали. Нет? И на Лебединое озеро, да. И есть у нас, значит, Золушка 14-го, а 13-го у нас Жизель. Так, чтобы вам не морочить голову, я еще раз повторю. Жизель 13-е и Золушка 14-е. Книги остался у нас Руссобалт. Небольшая книга, в которой не только Руссобалт, но и другие чудесные машины, которые недавно отреставрировали. Теперь, какие у нас есть книги про почему? Главные вопросы. Книги обо всем на свете. У нас есть «Почему идет дождь?», так, «Почему небо голубое?», «Что течет по проводам?», так... Почему самолет не падает? Как устроен человек? И еще одни, куда ушли динозавры. Самолета нет? У нас два самолета ушли. А у нас один только был. Так, самолет, все, все, самолета нет. И про мусор у нас есть книжка одна. Куда идет мусор? Ну что же, а я спрошу у вас... На что была похожа эта палатка? Это такая странная вещь, которую теперь никто не видит. Очень давно почти никто не видит. А вы мне напишите, кстати говоря, и в чате, и в смс-ках еще напишите, кто это видел вообще. Кто это видел живьем. Вот, и потому не очень понятно бывает... в спектакле, который многие из нас смотрели в детстве, и для многих всегда уже десятилетиями этот спектакль был первым в жизни. Но сейчас не так. Сейчас очень много детских спектаклей и много спектаклей для самых маленьких. Но когда-то этот спектакль был для нас «Синяя птица» был главным первым спектаклем, во всяком случае, для тех, кто детство свое провел в Москве. Так, ну что же, правильно, правильно пишет у нас. У нас пишет Настя и Таня пишут, 178-я смс-ка, «Сахарную головку», про Руссобалт просит книгу. Есть у нас так. Так. Книгу про динозавров просит Ида, 180-я смс-ка. Так. А Лена, 182-я смс-ка, тоже правильно ответила. Сахарная голова, сахарная головка. Жизель. Лена идет на балет Жизель. Ну вот, сахарная голова. Это действительно сахарная голова. Мы видели в музее, как ее ели. Но сахар был пеленый. Отпиливали кусок от этой сахарной головы. Действительно. И что я еще помню, это была синяя бумага. Такая специальная синяя бумага, в которой была сахарная голова, часть ее нижняя завернута. И поэтому вот душа сахара в «Синей птице» вот такой костюм как раз сахарной головы. Вот. Угу. Вот все правильно. Видели? Вот в «Синей птице» вот, видели и многие из нас. Потому что я однажды видел в витрине. Вот я, вот там, где вчера проходы были на тот же самый митинг, там были очень большие такие двухэтажные замысловатые кварталы. Не был прорублен еще Новокировский проспект, который потом стал проспектом Сахарова.
И были вот туда, в сторону от Каланчевки к Садовому кольцу, были такие очень уютные, замысловатые кварталы. Я помню, в одном из этих кварталов была булочная, кондитерская, и в ней стояла сахарная голова. Тогда уже, это было много-много лет назад, это была большая редкость. Мы с мамой шли и увидели, мама мне специально показала, мы остановились. А для того, чтобы прогулка наша не прошла даром, мы в той же булочной кондитерской купили мятные пряники. Тогда были именно мятные пряники, они были разной формы. Это было очень вкусно. Я вчера рассказывал про свои впечатления от Измайловского суда. Впечатления, честно говоря, ужасные своим бытом, когда откровенное вранье предпочитается действительным обстоятельствам дела. Вот откровенное вранье, откровенное несоответствие, которое нужно было просто с порога завернуть такие вещи и уже дальше не разбираться. Конечно, такие вот протоколы, доклады, свидетельства. И впечатление очень плохое у меня. И очень плохое своей такой рутинной ложью, абсолютно не имеющей никакого отношения ни к правосудию, ни к чему. Ну что ж, дорогие мои друзья, я хочу напомнить, что в 12 часов мы с вами встречаемся уже в прямом эфире, после некоторого перерыва в прямых эфирах. Я надеюсь, что получил много удовольствия Алексей Кузнецов от своей поездки. И будем разбирать еще одно дело. И до этого у нас в 10 часов в открывашке мы будем узнавать, как можно научиться балету, научиться танцу, подготовиться к тому, чтобы стать профессиональным танцовщиком или танцовщицей, или же просто научиться каким-то основным вещам для того, чтобы было легче двигаться по жизни. Вот это, наверное, самая главная цель. Так, ну что же, давайте сейчас буквально там минуту почитаем дальше, потому что а то мы останемся в неведении, и мумитроли с ним пристали к берегу, где стояла палатка, освещенная изнутри, и мумитроль повернул руль, плот медленно пристал к берегу. «Привет!» — осторожно крикнул он. Музыка смолкла, а из палатки вышел какой-то мумрик в старой зеленой шляпе и с трубкой во рту. «Привет», — сказал мумрик, — «бросайте канат. У вас нет, случайно, кофе на борту?» «Хо! Целая банка!» — крикнул Сниф. «И сахар есть! Меня зовут Сниф! Я проплыл самые малые 100 миль и почти все время стоял у руля. А дома у меня есть тайна. Она начинается на «К» и кончается на «А». А это мумий-тролль. Его папа построил целый дом». «Вот как?» — удивился мумрик и посмотрел на них внимательно. «А меня зовут Снус Мумрик». Он развел возле палатки костер и поставил кофейник на огонь. «И ты живешь здесь совсем один?» — спросил мумий-тролль. «Я живу то здесь, то там», — объяснил Снус Мумрик и достал 3 чашки. «Сегодня я оказался здесь, а завтра буду где-нибудь в другом месте. Мне нравится жить в палатке». «А куда вы плывете?» «В обсерваторию», — серьезно ответил мумий-тролль. «Мы хотим поглядеть на опасные звезды и узнать, в самом ли деле космос черный». Что им ответил Снус Мумрик и что было дальше, мы с вами узнаем. Узнаем. Ну что ж, мы продолжаем. Арина Лилякова, Сергей Бунтман. Нет, я не смотрел передачу «По культуре пешком». Михаил Жебрак, да, пешком, путеводитель, Елена пишет. А вот Наталья Ермакова вспоминает, что это Домниковка, да. И тоже она помнит сахарные
головы. Да, всего этого нет. Есть вещи очень красивые, есть вещи очень некрасивые, есть вещи, которые очень и очень жалко, как здесь вот была замечательная собачья площадка, и был фонтан. Фонтан этот называли и Пушкинским, и фонтан. Марина Цветаева писала, что это мой фонтан. Она здесь жила недалеко, в Борисоглебском переулке. И говорила, что это мой фонтан, потому что это вот, вот фонтан. Здесь совсем недалеко Пушкин читал Бориса Годунова. Он в нескольких местах читал в Москве своим друзьям. Собираясь в разных домах, они это делали. И вот как раз я же Марина, это фонтан, вот у которого сцена, Маринин фонтан, конечно, и всем полюбила показывать его Марина Цветаева, когда здесь совсем недалеко жила. Ну, вот тут разрезанный бедный Трубниковский переулок, разрезанный как червяк на две части. Он есть по одну сторону Нового Арбата и по другую сторону Нового Арбата. Тогда все улицы, вот и Большая Молчановка, упирались как раз в Трубниковский переулок. Вот, а за ним уже там были дома, и потом начиналось Садовое кольцо, Новинский бульвар, где не было еще не было никакого тоннеля. Ну, вот все это безвозвратно, так же, как и Арбатская площадь была совершенно другая, и была очень интересная. И самое печальное смотреть, например, фотографии, когда все так благоустраивается, хорошо и красиво, а ты знаешь, что через год, не больше, вот снесут уже большую церковь Бориса и Глеба, чья маленькая модель сейчас стоит около Министерства обороны. А на месте самой церкви стоит памятный знак. Ну вот, давайте вернемся к мумитролям и будем их читать. Что же ответил нам Снус Мумрик, когда Мумитроль сказал ему, что они направляются в обсерваторию, чтобы узнать, действительно ли космос черный? «Это будет долгое путешествие», — сказал Снус Мумрик и замолчал. Когда кофе был готов, Снус Мумрик разлил его по чашкам и сказал, «Кто знает, что у этих комет на уме? Прилетают, улетают, когда хотят. Может, комета к нам никогда и не прилетит». «Что такое комета?» — спросил Сниф, и глаза у него стали совсем черные. «Неужели ты не знаешь?» — удивился Снус Мумрик. «Вот вы отправились поглядеть на опасные звезды. А комета — это одинокая звезда, потерявшая равновесие и упавшая в космос. А за ней тянется огненный хвост. Остальные звезды ходят кругами по своему пути, а комета может появиться где угодно. Ну, например, здесь у нас». «И что тогда будет?» — прошептал Сниф. «Будет плохо», — ответил Снус Мумрик. «Земля разобьется на мелкие куски». «Откуда все ты это знаешь?» — вспылил Мумитроль. Снус Мумрик пожал плечами. «Слыхал», — ответил он. «Хотите еще кофе?» «Нет, спасибо», — сказал Мумитроль. «Что-то не хочется». «И мне не хочется», — воскликнул Сниф. «Мне что-то не здоровится. Сейчас меня вырвет». Они долго сидели молча и смотрели на пустынный берег. Снус Мумрик достал... А что он достал? На чем он играл? Вот скажите мне, пожалуйста, ведь когда подплывали к палатке Снус Мумрика, тогда они услышали, что кто-то... Вот какую-то музыку. И кто-то играл вот на чем? Играл +7 985 970 45 45. У нас остался, по-моему, один билет. Один билет у нас остался на один билет на Золушку. Один билет Золушка. Золушка предлагается 14 числа на два лица. Это на сцене Российского академического молодежного театра, на сцене РАМТа летние балетные сезоны. Так вот, можно и это получить, и можно кое-какие книжки получить. Итак, ну что же, давайте смотрим, Кто у нас? Так. Вот. Так, Аня. 228-я смс-ка. Пишет: губная гармошка. И просит книгу «Как устроен человек». Есть у нас. Дамир. 9 лет. Губной гармошки. И просит билеты, и идет Дамир на Золушку. 229-я смс-ка. Есть у нас еще одни динозавры? Нет, динозавров нет. Так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Лев. 234-я смс-ка. Губная гармошка. И просит книжку «Что течет по проводам». Вот, пожалуйста. Пожалуйста, это у нас лауреаты нынешнего конкурса с вопросом, на чем играл Снус Мумрик. Вот, и Снус Мумрик достал губную гармошку и стал играть какую-то непонятную вечернюю песню. Теперь и ужасности получили имя. Комета. Мумий-тролль смотрел на спокойное серое будничное небо, но теперь он знал, что где-то за одеялом облаков летит огненная звезда, комета с длинным светящимся хвостом. Она подлетает все ближе и ближе. «А когда она прилетит?» — вдруг спросил он. «Спросить в обсерватории», — сказал Снус Мумрик и поднялся. «Но нынче вечером она точно не прилетит. Может, прогуляемся немного, пока не стемнело?» «Куда прогуляемся?» — жалобно спросил Сниф. «Да куда угодно», — ответил Снус Мумрик. «Но если ты хочешь увидеть что-нибудь интересное, можем поглядеть, ну, на гранатовое ущелье». «Гранатовое?» — крикнул Сниф. «И там настоящие гранаты? Ну, не знаю, но только уж очень они красивые», — объяснил Снус Мумрик. Они удалились от берега, пробираясь между валунами и колючими кустами. «Жаль, что сегодня пасмурно, на солнце они сверкают еще ярче», — сказал Снус Мумрик. Сниф не отвечал. От любопытства усы у него топорщились, он и думать забыл про тошноту. Они осторожно подошли к дикому ущелью, где землю пересекали глубокие трещины. В сумерках ущелье казалось таким заброшенным. Они разговаривали шепотом, чтобы не нарушить эту жуткую тишину. «Идите осторожно», — тихонько сказал Снус Мумрик. «Вон, смотрите». Они наклонились. В глубине этого узкого ущелья в сумеречном свете сверкали мириады красных камней. Бесчисленные кометы в черном космосе. «И все они твои?» — спросил Сниф. «Пока я живу здесь», — весело ответил Снус Мумрик. «Все, на что я смотрю, мое. И я этому радуюсь. Вся земля моя, если хочешь знать». «А нельзя мне взять несколько камушков?» — снова спросил Сниф. «На них можно купить корабль или самокат». «Да бери сколько хочешь», — ответил Снус Мумрик и засмеялся. Сниф начал осторожно спускаться в ущелье. Он оцарапал нос и несколько раз чуть не свалился вниз, но упорно продолжал идти к цели. Наконец, спустившись на дно ущелья, он стал дрожащими лапами собирать гранаты. «А куда было жемчужина мумий-тролля до этих камней?» Горка сверкающих камушков все росла и росла. Он шел по ущелью все дальше и дальше, притихший от счастья. «Эй!» — крикнул сверху мумий-тролль. «Скоро ты поднимешься к нам! Погодите!» — закричал Сниф. «Их здесь еще так много!» «Скоро выпадет роса и станет холодно!» — крикнул Снус Мумрик. «Ладно», — ответил Сниф, — «сейчас вернусь». А сам пошел дальше, по ущелью, увидев два крупных сверкающих граната. И тут случилось ужасное. Гранаты зашевелились и заморгали. Они придвинулись ближе, а за ними двигалось, холодно шурша по камням, чешуйчатое тело. Сниф испустил вопль,
повернулся и пустился наутек. Он бежал, подпрыгивая, падал, поднимался и снова мчался к скалистой стене ущелья. Потом начал карабкаться вверх, цепляясь за стену мокрыми от страха лапами. Внизу под ним раздавалось медленное, угрожающее шипение. «Что это с тобой? Почему ты вдруг так заторопился?» — удивился Мумий-тролль. Сниф не отвечал, а полез еще быстрее и бессильно рухнул на землю. Мумий-тролль и Снус-Мумрик склонились над пропастью и поглядели вниз. Они увидели огромную ящерицу, сидевшую на куче гранатов. «Клянусь хвостом!» — прошептал Мумий-тролль. Сниф сидел на земле и плакал. «Да все уже позади!» — сказал Снус-Мумрик. «Не плачь, дружок!»
«Гранаты!» — всхлипывал Сниф. «Мне не удалось взять ни одного!»
Снус-Мумрик сел рядом и стал успокаивать его. «Я знаю, всегда тяжело, когда хочешь что-то иметь, унести его с собой, чтобы оно принадлежало только тебе. А я просто смотрю на них, а когда ухожу, они остаются у меня в памяти. Есть более приятные занятия, чем таскать чемоданы».
«Ведь я мог бы положить их в рюкзак», — мрачно сказал Сниф. «Одно дело смотреть на них, а другое — трогать их и знать, что они твои собственные». Он встал и громко высморкался в лапу. Задумчивые и печальные, они пошли назад по темной равнине.
Путешествовать вообще со Снус-Мумриком было куда веселее. Он наигрывал песенки, которых они раньше никогда не слышали, учил их играть в покер и удил рыбу на крючок, и рассказывал им страшные и совершенно невероятные истории. Река тоже повеселела, она бежала быстрее, там и сям закручиваясь в небольшие водовороты. Она стала уже, а одинокие горы приблизились, вершины гор тонули в облаках, которые по-прежнему висели над землей тяжелым одеялом. Но обсерватории не было видно. «Расскажи что-нибудь», — попросил Сниф, — «только не про комету, вот веселенькое что-нибудь». Снус-Мумрик сидел у руля. «А хотите послушать про огнедышащую гору?» — спросил он. Оба кивнули с серьезным видом. Снус-Мумрик набил трубку, раскурил ее и сказал. «Вот как это было. Пришел я однажды в такое место, где земля была сплошь покрыта лавой. Под лавой что-то бурлило день и ночь. Эта земля спала там в глубине и время от времени шевелилась во сне. Лава была разлита, как попало, а над ней поднимался горячий пар, от которого все вокруг казалось каким-то ненастоящим. Я пришел туда вечером, усталый, и мне захотелось выпить чаю, приготовить ее легко, всего лишь взять и наполнить кастрюлю кипящей водой из горячего источника. «Так обжечься недолго», — сказал Мумий-тролль. «Да я шел на ходулях», — объяснил Снус-Мумрик. «На ходулях можно пройти где угодно. Правда, ходить нужно осторожно, чтобы не застрять в какой-нибудь трещине. Ну вот, я выпил чаю в самом прохладном месте, какое там можно было найти. Повсюду слышалось шипение и поднимался пар. Вокруг не было ни единого живого существа, ни одной зеленой травинки. И вдруг земля, спящая под лавой, проснулась. Прямо передо мной шумом открылся кратер, и оттуда вырвался красный огонь и огромное облако пепла.
Огнем дышащая гора! Огнедымящая гора! — закричал Сниф. «И что ты сделал?»
«Да я просто смотрел. Это было страшное, но прекрасное зрелище. Я увидел тысячи огненных духов, которые вырывались из земли и летали вокруг. Потом стало слишком жарко, слишком много сажи, ну и я ушел. Внизу, на склоне горы, я нашел ручей, лег на живот, чтобы напиться. Вода была, разумеется, теплая, но не кипящая. И тут сюда приплыл один из огненных духов. Он упал в воду и почти совсем погас. У него горела только одна голова, а все остальное шипело и дымилось. Он кричал изо всех сил, чтобы я спас его».
«И ты его спас?» — спросил Сниф.
«Ну, конечно, спас.
Он ведь не сделал мне ничего плохого. Но тут уж я обжегся. На берегу он снова разгорелся, на радостях дух сделал мне подарок, а потом улетел.
«Что за подарок?» — воскликнул Сниф.
«Бутылочку подземного масла для загара. А огненные духи натираются им, когда опускаются к центру земли».
«И можно пройти через огонь, если натереться этим маслом?» — спросил Сниф, вытаращив глаза.
«Ну, ясное дело», — ответил Снус-Мумрик.
«И ты говоришь это только сейчас!» — крикнул Муми-тролль. «Ведь тогда мы все спасены. Когда прилетит комета, мы просто-напросто возьмем...»
«Но у меня его почти не осталось», — огорченно объяснил Снус-Мумрик. «Понимаете, я спасал кое-что из горящего дома, ведь я не знал. И теперь его осталось чуть-чуть на донышке бутылки».
«Может, все-таки хватит на маленького зверька? Ну, скажем, ну вот, моей величины?» — спросил Сниф.
Снус-Мумрик поглядел на него. «Может, и хватит», — ответил он. «Только на хвост определенно не останется». «Вот, хвост у тебя сгорит, ничего не поделаешь».
«Что ты говоришь?» — огорчился Сниф.
«Тогда пусть лучше все горит».
«А на маленького котенка хватит?»
Но Снус-Мумрик его не услышал. Он сидел, выпрямившись, и старательно принюхивался.
«Река», — сказал он, — «вы ничего не замечаете?»
«Какой-то новый звук», — ответил Муми-тролль.
И в самом деле река что-то бормотала. Повсюду вода завихрялась в большие воронки. «Убери парус», — велел Муми-тролль.
Течение стало очень сильным. Река неслась вперед так стремительно, будто она долго путешествовала, и вдруг заметила, что до дома ей уже совсем недалеко. Берега подступили к ним, а на берегах горы лезли вверх все выше и выше. На берегах горы лезли все выше и выше.
«Мне, пожалуй, хочется на берег», — сказал Сниф. «Мы не можем сойти на берег», — ответил Снус-Мумрик. «Нам придется плыть, покуда река не успокоится».
Но река все не успокаивалась. Берега сдвинулись еще ближе. Они зажали бурную реку в узком русле. Река текла здесь между одинокими горами. Плот крутился в водоворотах на дне глубокого ущелья, и полоска неба над ними становилась все уже и уже. Откуда-то из глубины гор слышался глухой и страшный грохот. Мумми-тролль поглядел на Снус-Мумрика, чтобы увидеть, не боится ли он, но тот по-прежнему держал во рту трубку, хотя трубка погасла. Мимо мелькали отвесные мокрые черные скалы, грохот нарастал, плот резко качнулся и взлетел в воздух. «Держитесь, за что попало, мы падаем!» — крикнул Снус-Мумрик. Несколько мгновений они не видели ничего, кроме белой пены, и слышали лишь рев волн. Они не услыхали отчаянного крика Снифа. «Почему здесь так темно?» И никто ему не ответил. Маленький плот затрещал и рухнул вниз в водопад. Дальше они поплыли в полной темноте. Пенистые бело-зеленые волны светились в темноте. Все остальное было черным-черно. Отвесные скалы сомкнулись в узкий туннель, по которому волны гнали беспомощный плот. Время от времени он натыкался на скалистую стену и крутился на месте. Шум водопада за ними постепенно слабел и, наконец, замер. Они по-прежнему плыли во мраке, но теперь вокруг стояла тишина. «Вы еще здесь?»
— дрожащим голосом спросил Сниф.
«Мне кажется, я здесь», — ответил Муми-тролль. «Будет что рассказать маме».
Вот зажглась узенькая полоска света. Это Снус-Мумрик нашел свой карманный фонарик. Свет робко плясал на черной воде и мокрых скалах.
«По-моему, проход становится все уже», — со страхом сказал Муми-тролль. «А ты на это что скажешь?»
«Ну, разве что немножко», — попытался успокоить его Снус-Мумрик, но это ему не удалось. Мачта вдруг затрещала и повалилась на плот.
«Помоги мне сбросить мачту в воду!» — крикнул Снус-Мумрик. «Побыстрее!»
Мачта плюхнулась в воду и исчезла. Они подождали, тесно прижавшись друг к другу,
И вдруг Сниф почувствовал, как что-то коснулось его ушей. «Ой!» — закричал он. «Я задел потолок ушами!» Он упал на живот и сжал мордочку лапами. И тут плот дернулся и остановился.
«Сидите тихо!» — крикнул Снус-Мумрик. «Не шевелитесь!»
На этом мы сегодня прервемся, дорогие друзья, и продолжим следующее воскресенье. Я думаю, что комету нам надо будет прочесть хотя бы до конца августа, потому что там какое-то время я уеду в отпуск, ну, ненадолго, и потом мы с вами снова встретимся. Ох, Александр из Уфы, в 6-м классе я увлекся астрономией, звездные карты я брал из малой советской энциклопедии, была на полке, там были полярные кругляки и экваториальная часть проекции Меркатора, а потом появилась в 64-м году в «Науке и жизни». Да, да, подвижная карта звездного неба, дело за приборами, а еще подвижная карта была у Рея в «Звездах», в книжке Рея, которая чуть позже вышла. Дело за приборами. В самоделку из стекла для очков увидел Луну с окуляром от микроскопа. Увеличение 60. Мне никогда не забыть горы и край Луны. Он полоскался, как флаг на ветру. Турбуленция, однако. Потом поступил на физфак. Стал не до этого. Можно было бы, конечно, воспользоваться обсерваторией при факультете имени Штернберга. Обсерватория, то есть. Но вот не сподобился. Зато завелся зрительной трубой 20 раз и дома разглядывал спутники Юпитера, а папа сказал, что видит их просто глазом. Потом ночью дождался, когда созвездие Геркулеса выйдет за верхний балкон и углядел шаровое скопление М-13. Я знал, куда глядеть. Маленький пушистый комок звезд. А потом, в 83-м сентябре, путешествовали по Крыму на велосипедах и тоже знал, где увидеть и углядеть туманность Андромеды. Вот М-31, сверкающий комок в центре и туманное окружение. Охватила дрожь этому свету 1,5 миллиона лет. Гениальный рассказ Александра. Александр и старше меня, и вот это очень здорово. Вот. Надо вовремя увлечься астрономией, это да, и тогда школа даже не испортится своими занятиями астрономией, не своевременными. Чуть-чуть мы с вами послушаем музыку, ладно? И потом мы отправимся учиться танцам разнообразным.
Кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами пошлаются нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.